Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Назову гостей сегодняшней передачи. Это директор Бакинского института мира и демократии Лейла Юнус, один из руководителей оппозиционного блока «Армянский национальный альянс» Давид Шахназарян из Еревана и профессор Тбилисского университета Георгий Гаксадзе. В таком составе мы обсудим роль Европейского Союза в разрешении существующих конфликтов на Южном Кавказе и в развитии региона в целом. Учитывая, что последний по времени конфликт имел место на территории Грузии, я, вопреки алфавиту, обращусь к нашему грузинскому участнику. Насколько довольны или недовольны грузины той ролью, которую от имени Европейского Союза сыграл президент Франции Николя Саркози в прекращении российско-грузинской войны?
В целом можно сказать, что грузинское общество довольно тем, как отреагировало европейское сообщество на происходящее в Грузии. И в первую очередь, конечно же, президент Франции Николя Саркози. Хотя не прошло еще столько времени, чтобы выносить окончательные выводы, как действует Европейский Союз, или как, точнее, он должен действовать. Пока, как они твердят, все идет по плану. Первый этап завершен, из буферных зон российские войска выведены. Второй этап подразумевает ввод на территории конфликтных зон наблюдателей из Евросоюза и ОБСЕ, ну и так далее. Мне кажется, что этот процесс, вот второй этап, я имею в виду, может затянуться, и это может вызвать определенное недовольство нашего общества. Но хочется надеяться, что Европейский Союз сыграет очень важную роль и будет активной организацией в этом процессе, что, естественно, не наблюдалось до этого, до начала конфликта, я имею в виду.
К деталям реализации плана Николя Саркози и Дмитрия Медведева мы еще вернемся, потому что там есть некоторые аспекты, которые вызывают разного рода кривотолки и сомнения как в Европе, так и у вас в республике. Но я хочу, чтобы остальные участники нашего круглого стола тоже активно включились в обсуждение, поэтому обращусь с вопросом к Лейле Юнус. Как вам из Баку видится эволюция позиций всего Европейского Союза по отношению к региону, к государствам Южного Кавказа?
Хочу сказать, что в августе мы все совершенно четко ощутили, что мы беспомощны и беззащитны перед агрессией с севера. Хотя это было прогнозируемо, и что, в принципе, возможен военный конфликт, агрессия России против Грузии было прогнозируемо, никакой системы защиты не было. Второе. После того, как Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии, рухнула система международной безопасности. Мы почувствовали, что любое государство может перекроить силой твою границу, а затем юридически оформлять фактическую оккупацию. Евросоюз на сегодняшний день, с моей точки зрения, должен проявить политическую волю для выработки системы защиты стран Южного Кавказа и, возможно, не только наших стран, от агрессии со стороны России. И второй момент. Азербайджан, так же, как и Грузия и Армения, принимают участие в политике добрососедства, евроинтеграции. Мы чувствовали, хотя бы есть какое-то движение до августа о давлении на Азербайджан, чтобы имплементация была этого плана добрососедства. Сейчас мы откровенно видим, что страны Евросоюза, Еврокомиссия просто опасаются требовать от руководства Азербайджана развития демократии, прав человека и законности. Опасаются, что наш президент Ильхам Алиев просто полностью повернется к Москве. Энергетические интересы в первую очередь, и это очень-очень опасно для нашего региона.
Но неужели кто-то может считать, что согласие с практикой подавления прав человека, гражданских прав населения, может гарантировать стабильно хорошие отношения? Вы сказали, что Евросоюз полагает, что как бы безразличие к подавлению, к фактам подавления прав человека может гарантировать ему хорошие отношения с президентом Азербайджана. Это ведь крайне ложная установка.
Но, тем не менее, она действует на протяжении многих лет в такой стране, как Азербайджан. Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. Азербайджан подписал в 2006 году план действий по политике добрососедства, не обязательства перед Советом Европы. Этот акшн-план не выполняется. В апреле этого года первый раз был был опубликован Еврокомиссии отчет о том, как Азербайджан выполняет этот план с ноября 2006 года по декабрь 2007 года. В этот период, в 2007 году, в Азербайджане было рекордное число судебных процессов против СМИ – 103. 10 журналистов были признаны узниками совести, находятся в заключении. Это 2007 год. 95 атак физических на журналистов. Ни одной этой цифры в отчете нет. В отчете, в главе, где говорится о свободе собраний, свободе СМИ, судебной системы, общие слова. У нас нет права на свободу собраний, как это, например, есть в соседней Грузии, с 2005 года. И никакого жесткой критики ни со стороны Совета Европы, ни со стороны Евросоюза. И я с вами полностью согласна, что это очень близорукая позиция. Авторитарный режим, установившийся в Азербайджане, не гарантирует стабильности. Уничтожение демократической оппозиции не гарантирует поступательного демократического развития, когда нет свободных демократических выборов. Общество радикализируется, растут радикальные взгляды и в отношении решения Карабахского конфликта, и растут различные нелегальные оппозиции.
Спасибо, Лейла Юнус. Давид Шахназарян, практически тот же вопрос к вам. Усматриваете ли вы в позиции Европейского Союза некое подобие единства? И есть ли там элементы политики ценностей, которую столько раз провозгласил в прошлом и провозглашает сейчас Европейский Союз по отношению к вашей стране?
Вы знаете, я бы сказал, наверное, еще жестче. Европейский Союз, свои политики к нашему региону, я бы сказал, ко всем трем странам, она в своей политике, она придерживается формулы «стабильность превыше всего». Стабильность гораздо важнее, чем демократия. Фактов очень много. И здесь привели. Я приведу только пример, связанный с Арменией. Сегодня в Армении у нас 75 политических заключенных. Европейский Союз в формате президентства Европейского Союза два раза выступил с заявлением в этом году, сразу после президентских выборов в Армении. Одно из требований было как раз немедленное освобождение всех политических заключенных. Нелегитимные власти Армении просто игнорировали это заявление. И Евросоюз, я извиняюсь за такое выражение, просто проглотил все это тихо и делает вид, якобы ничего не случилось. Европейский Союз, ну и какие многие другие международные организации, игнорировали также, что в Армении прошли такие президентские выборы с тотальной фальсификацией результатов. После выборов власти расстреляли мирных людей. 1 марта было убито 10 человек в Ереване. И на все это тоже европейское сообщество и в первую очередь Европейский Союз закрыл глаза. На наши требования организовать международное расследование хотя бы этих событий, вот эти требования тоже не нашли никакого понимания в Брюсселе и в европейских столицах. И знаете, сегодня в наших обществах, во всяком случае я скажу про Армению, в нашем обществе, есть вот такое уже укоренелое убеждение, что европейские ценности – это одно, а европейские структуры – это совершенно другое. И наше общество очень хорошо понимает, что мы будем утверждать в нашей стране эти европейские ценности – абсолютно не полагаясь и не надеясь на европейские структуры.
Ну что же, это достаточно радикальное и критическое заявление. И мы вернемся к нему. Дело в том, что накануне нашего круглого стола я прочитывал различные комментарии, связанные с саммитом в городе Ницца. Там я прочитал любопытную вещь. Россия очень надеется на то, что все вопросы ей удастся решить еще с нынешним руководством. По ротации, как вы знаете, оно всего полгода руководит Европейским Союзом, поскольку, как кажется российским комментаторам, французское руководство Европейским Союзом гораздо более покладисто, чем, скажем, будет чешское руководство, которое с 1 января начнет руководить Европейским Союзом, и Россия хочет успеть протолкнуть все резолюции в плане, выгодном для себя, поскольку, как пишут комментаторы, нынешнее время, когда Николя Саркози руководит Союзом, покажется нам прекрасным после января этого года. Значит, они рассчитывают на то, что с чехами будет им труднее договориться. Это любопытный аспект. Георгий Гаксадзе, ваше мнение в этом смысле? Я хочу вернуться к плану по урегулированию конфликта. Многие говорили, что в этом плане проявилось незнание французского президента, незнание местных реалий довольно часто. Он, например, не понимал разницы между территорией, собственно, Грузии и территорией этих двух автономий, поэтому часто российские войска оставались на территории Грузии. Да и сейчас в западной печати часто выдается отход российских войск на территории этих сепаратистских республик выдается за полный отвод войск с территории Грузии. То есть тем самым статус-кво, который был до войны, выдается ими, западной печатью, за окончательный статус-кво в регионе. Вообще вопрос о возможном изменении статуса-кво не обсуждается.
Я не согласен с этими обозревателями или экспертами. Дело в том, что в плане договора Медведева-Саркози было четко записано, что Россия должна вернуться к тем пунктам, которые существовали до 7 августа, до начала конфликта. И по количеству военнослужащих, и в местах дислокации этих так называемых миротворческих сил. Теперь, ну, нашла коса на камень, как говорится. Россия теперь утверждает, что реалии уже другие. Что он после признания Южной Осетии и Абхазии, теперь уже эти республики решают, кому там быть и в каких количествах. А эти республики говорят, что у них имеется договор с Россией о открытии военных баз на территории этих республик. Так что теперь Россия уже манипулирует совершенно другими реалиями. И, естественно, Россия не желает возвращаться к тому статусу, который существовал до 7 августа. Европейское Содружество, Европейский Союз в данном случае, должен проявить максимальную принципиальность и надавить на правительство России, чтобы выполнило пункты договора Медведева-Саркози.
Но можно ли реально этого ожидать? Не уступает ли это руководство Европейского Союза под давлением так называемых готовых фактов, которые Россия им предъявляет?
Действительно уступает. Давид Шахназарян назвал, что выдумал такой лозунг. Стабильность против демократии. Вот с моей точки зрения, можно назвать так, энергетика против демократии или даже суверенитета государства. Так что можно опасаться и того, что старая Европа будет на стороне своей стабильности, то есть на стороне России. Новая же Европа, имеется в виду бывшие социалистические страны, они до сих пор очень принципиально ведут себя, и неудивительно, что Россия опасается председательства Чехии в Евросоюзе.
Да, от Чехии, я думаю, и грузины могут ожидать больших проявлений солидарности, чем от Франции. Но хорошо ли это, когда мы говорим о Евросоюзе, как об одном целом? Или, может быть, вообще ставить так вопрос неправомерно? Как Армения, скажем, воспринимает стремление некоторых стран Евросоюза ратифицировать Лиссабонское соглашение и ввести должность министра иностранных дел Евросоюза? Помогло бы это вам во взаимных отношениях? Или, наоборот, затруднило бы двусторонние отношения?
Я считаю, что это только бы помогло бы. Потому что на сегодняшний день есть такое мнение среди экспертов, что Европейский Союз – это всего лишь пока экономическое такое образование, и у Европейского Союза нет общей внешней политики и политики безопасности. Есть такое мнение, и, в общем, я считаю, что это мнение имеет право на жизнь. Я считаю, что введение вот таких должностей – это поможет Европейскому Союзу выработать как общую внешнюю политику, так и общую политику безопасности. И я очень надеюсь, что это еще поможет отказаться от ошибочной политики стабильность превыше демократии. Потому что результаты этой политики мы уже видим. В Южном Кавказе, например, мы сегодня уже не имеем ни демократию, ни стабильность.
Лейла Юнус, но не приведет ли появление такой функции, за которой не стоит реальное единство Евросоюза, всего лишь к тому, что такой человек не будет способен сам принимать какие-то достаточно фундаментальные решения, а единой позиции Евросоюза ожидать невозможно. Не случится ли того, что наоборот, при такой организации Евросоюза фактически перестанут быть слышны голоса новых членов бывших восточноевропейских и центральноевропейских стран, и наоборот будут слышны голоса только тех, кто не желает ставить принципы и ценности выше сиюминутных прагматических соображений.
Здесь есть луч надежды в инициативе польско-шведское восточное партнерство. Когда поляки, если бы они одни выдвинули инициативу, которая предполагает новый проект работы Евросоюза со странами Южного Кавказа, плюс Молдова, Украина и, возможно, с экспертами Белоруссии, может быть, это прозвучало как бы, ну, одни поляки. Но когда это польско-шведская инициатива, а затем Германия это поддержала, и сегодня это уже обсуждается как принятый проект, и в декабре, возможно, в рамках Еврокомиссии будет уже создана структура этого комитета, который займется именно вот этим восточным партнерством. Это есть луч надежды, что в эту дверь скорее эту форточку, которую приоткрыли, можно предлагать инициативы. Но я согласна с коллегами из Грузии и Армении о том, что на сегодняшний день политика Евросоюза не просто беспомощна, она очень близорука. О какой стабильности мы можем говорить на Южном Кавказе после августа? О какой стабильности мы можем говорить, когда армяно-азербайджанский конфликт вот-вот готов был вспыхнуть? На сегодняшний день мы не гарантированы ни от внешней агрессии, ни от террористических актов. И самое главное, в странах Южного Кавказа, я в первую очередь говорю о своей стране Азербайджане, утвердилась азиатская диктатура. Наши граждане лишены возможности мирным политическим путем избирать власть, законодательную, исполнительную, президента и так далее. Наши последние выборы – это вообще ренессанс Советского Союза. Вот в такой ситуации, когда граждане слышат о партнерстве, приезжают комиссары из Брюсселя и Страсбурга, это воспринимается очень скептически. Поэтому авторитет либеральных ценностей в стране, в населении падает. И это очень опасно. И в этой ситуации, я думаю, что необходима политическая воля и единая политика всех стран Евросоюза в отношении такого геополитически важного региона, как Южный Кавказ.
Я с вами могу согласиться, не знаю только, ощущают ли сами европейцы, особенно европейцы из Западной Европы, насколько важна стабильность Южного Кавказа. Не замутняет ли им взгляд действительно энергетическая зависимость от России весьма значительная? Вы говорите от имени Азербайджанской республики, которая является экспортером нефти, в том числе и экспортером нефти в Европу. Но европейцы сами видят прежде всего трудности, связанные с прекращением поставок этого энергетического сырья из России, конечно. Грузия нефти не имеет, но, может быть, для Грузии это экономическое сотрудничество с Европой имеет жизненное значение, решающее значение. Может быть, такое сотрудничество поможет преодолеть тот бойкот, который против Грузии объявила Россия. Может быть, это поможет Грузии выйти на какие-то европейские рынки со своими товарами. Ощущается ли этот аспект при обсуждении роли Евросоюза в Грузии?
Несмотря на экономическую блокаду, которую уже несколько лет осуществляла Россия по отношению к Грузии, Грузия не очень пострадала от этого, и страна лихо-бедно двигалась в правильном направлении. И, может быть, вот эту агрессию нужно рассматривать и с этой точки зрения, что если экономические методы не помогли России, то она открыто перешла уже на военные методы. Безусловно, отношения с Европой и экономические отношения в том числе, это одна из главных приоритетов для Грузии. Но сейчас вопрос стоит другой. Стабильность и вообще суверенитет государства. Я не говорю о пресловутой территориальной целостности. Я говорю о суверенитете государства. Он или существует, этот суверенитет, или не существует. Поэтому и европейцам, и американцам, и вообще всему мировому сообществу нужно быть максимально принципиальным, чтобы защитить суверенитет независимых государств, чтобы не допустить возникновения новых горячих точек и новых нестабильных точек на политической карте мира.
В эти дни, в дни, когда мы записываем эту передачу, в Ницце как раз проходит саммит Европейский Союз-Россия. Расходится мнение сторон по поводу того, что сделать главным предметом обсуждения. Европа хочет обсуждать ситуацию в Южной Осетии, скажем, и Абхазии, а Москва — новый договор о стратегическом партнерстве. На том, чтобы сделать первый вопрос условием для обсуждения второго, настаивали Польша и Литва. Страны Западной Европы в основном пытались, наоборот, я бы сказал, выкручивать руки литовцам особенно, склоняя их к соглашательству. Как вы из своих столиц видите возможности успеха Ниццкого саммита? Я сначала задам этот вопрос Давиду Шахназаряну.
Да, откровенно, я очень опасаюсь, что старая Европа в результате вот этих давлений на новые страны, которые являются новыми членами Европы, добьется своего, и опять-таки будет продолжена вот эта политика. Я очень и очень этого опасаюсь, что восточноевропейские страны, например, Литва, Польша и другие, они не смогут отстаивать вот эти интересы, которые не их интересы, а это действительно интересы системы ценностей, демократии и всего прочего. Касаясь еще вот роли России и влияние России в Южном Кавказе. Знаете, по моему глубокому убеждению, после августовских событий Россия просто сейчас уже бесповоротно уходит с Южного Кавказа. Это создает для нас очень, знаете, взрывоопасную ситуацию в том смысле, что мы старые уходят, именно уходят, да. Что всегда, когда Россия уходит, оставляет, в общем-то, практически руины. Я думаю, что в этом плане все три государства должны сотрудничать, чтобы этот уход был минимально болезненным. После того, что произошло в Грузии, это начало конца присутствия России. Потому что сегодня Россия уже на Южном Кавказе держится благодаря существованию Карабахского конфликта и закрытости, естественно, армяно-турецких отношений. Начался в результате августовских событий новый этап, который я назвал бы этапом ухода России из Южного Кавказа.
Может быть, можно согласиться с вами в том смысле, что часто уход выдается самими правителями, наоборот, за приход новой эры. Как бы не случайно стратегия или доктрина, я бы сказал, Дмитрия Медведева, которую он сформулировал в своем известном заявлении, доктрина о привилегированных интересах России, в частности, в Южно-Кавказском регионе, настолько радикально. Не думаю, что она подкреплена реальными возможностями России. Но как вам видится, скажем, Лейла Юнус, с позиции Азербайджана, богатого нефтью, как вам видится, скажем, возможное влияние финансового кризиса, который постиг Европу в той же степени, что и Россию сегодня? Какое влияние это может оказать на ситуацию в вашей стране?
Ну, во-первых, в Азербайджане после августа мы скорее почувствовали, что Россия возвращается, нежели уходит. Вот это вот наши были ощущения. Более того, если вы заметили, то постоянно руководство Азербайджана консультировалось с Москвой. После приезда Дика Чейни сразу Ильхам Алиев поехал в Москву. Поэтому затем экономические, политическая элита Азербайджана экономически завязана на России. Деньги, которые мы получаем от нефти, это деньги для правящей семьи. А население живет за счет денег от российских гастарбайтеров. Поэтому, если сейчас будет опускаться вот эта вот вся экономика, и вот как это было в 98 году, количество денег, которые поступают в семьи Азербайджан из России, будут уменьшаться, то азербайджанской экономике будет очень тяжело. Это однозначно. И Азербайджан — это единственный на сегодняшний день альтернативный источник энергетики для Европы. И если бы произошла действительно яркая евроинтеграция Азербайджана, и Азербайджану бы Евросоюз гарантировал безопасность, интегрировал бы не один Азербайджан, а весь Южный Кавказ, и в рамках евроинтеграции решался бы Карабахский конфликт, и мы бы защищены были от агрессии с севера, и нам бы было обеспечено поступательное движение, тогда бы действительно эта бы страна была заинтересована посылать свои энергоресурсы через Грузию или через Армению в Европу. А на сегодняшний день, я думаю, почему опасаться Евросоюза? Потому что, возможно, Азербайджан будет полностью поворачиваться в сторону России.
Евроинтеграция, несомненно, хорошо, но я думаю, сейчас европейцы заботятся о том, чтобы, по крайней мере, имеющийся состав Европейского Союза как-то абсорбировать. Они, думаю, с ужасом думают о том, что если вступит Турция в Евросоюз и, возможно, страны Южного Кавказа,
речь
то
не
будет
идет о
еще
вступлении
слабее.
В Евросоюз.
Ну, процесс интеграционный.
Речь идет о том, чтобы экономически бомбить дороже, нежели экономически помочь развивать гражданское общество.
Да, точно. А с точки зрения Грузии, Георгий Виксадзе, Грузия стремится стать членом НАТО. Почему она не проявляет таких же стремлений и с таким же напором не добивается включения в процесс европейской интеграции?
Грузия была активна и на этом фронте, хотя европейцы дали понять, что лет на 15 двери Европы закрыты как для Грузии, так и для других стран Южного Кавказа. И мне кажется, что это была самая большая ошибка Европейского Союза, потому что тот альянс или та страна, которая не мечтает или не мечтают о своем расширении, обречена на гибель.
Спасибо. Ну что ж, на этом констатации мы и закончим нашу передачу. Напомню, в ней принимали участие Лейла Юнус из Баку, Давид Шахназарян из Еревана и Георгий Коксадзе из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Азатлык радиосу